Приветствую вас. Сегодня у нас очень важное событие, один из, наверное, двух обрядов, который заповедал Христос, который символизирует тот факт, что мы прощены, и то есть мы понимаем, что мы это делаем не для того, чтобы спастись, а потому что мы спасены. Это наше свидетельство. Свидетельство о том, что мы уже примирились с Богом. Вот сегодня хотелось бы говорить просто как бы вот в увеличительное стекло, рассмотреть, разглядеть такой Божий феномен, как прощение. То есть просто посмотреть поближе, что из себя представляет Его прощение, или по-другому сказать, как прощает Он. Для того, чтобы мы могли ему, естественно, в этом подражать. То есть мы смотрим сначала на него и будем этому учиться. Помните, есть такой фильм советский, называется «Зеркало для героя». Я напомню вам сюжет. Там два человека, они застревают во времени в одном и том же дне. Это всегда один и тот же день, 8 мая. Вот, то есть не могут перейти в следующий день, то есть на утро, когда они просыпаются, все эти люди, с которыми они познакомились, их не помнят, происходят одни и те же события, все те же самые, они все помнят, они все знают то, что было, они знают то, что будет, потому что все повторяется. И это происходит много-много раз подряд. И никак они с этой вот западни, из этой петли временной выйти не могут. Почему я об этом вспомнил? Дело в том, что Божье прощение, оно очень сильно напоминает вот именно эту ситуацию, которую я сейчас описываю. И мы как раз об этом будем с вами говорить дальше. То есть некоторые характеристики посмотрим Божьего прощения, которые фактически нас как бы, или сказать, обнуляют всю ту информацию или все то, что мы сделали в предыдущие, скажем так, дни или в годы своей жизни. Но вот с чего начнем. Каждый из нас приблизительно хотя бы помнит, кто-то знает точно, день своего обращения. То есть как тот самый день, когда мы в первый раз испытали Божье прощение на себе. Радость, легкость, вот это вот веселье какое-то, Париж над землей. Не знаю, как у вас, у меня было именно так. Вот. И ни у кого из нас не вызывает вопросов. То есть мы все знаем, что Божия Христова жертва покрывает все наши грехи. Прошлые, настоящие, будущие. Мы это знаем. Вот. Это классно. Но проблема одна остается для нас. То, что мы продолжаем грешить. И каждый христианин об этом может свидетельствовать, что мы продолжаем грешить. Вот. Ну, раньше до уверования понятно. Мы были неверующие. А сейчас как бы от нас Бог ожидает другой жизни, обновленной жизни. И мы все это знаем, мы и других этому будем учить. Вот. Мы, скажем так, раньше у нас были все основания, чтобы грешить. Сейчас у нас есть, опять-таки, все основания, чтобы не грешить. Потому что Бог возродил нас от Духа Святого, мы знаем. Он дал нам Слово Свое, чтобы мы понимали, что есть истина, что есть ложь. Он учит нас новому поведению, вот, и так далее. Нам сказано, что мы свет миру, что мы соль земли, что мы созданы на добрые дела, и это абсолютная правда, да и аминь. «Вы уже чисты», сказал Иисус Петру. Помните? «Вы уже чисты». «Вы уже чисты». Правда, дело в том, что он сказал это тому человеку, который спустя пару часов пытался убить другого человека. Слава Богу, отрубил только ухо. Он метился явно не туда. Это «вы уже чисты» было сказано человеку, который не мог пободрствовать со Христом, когда тот просил его пободрствовать. Не получилось у него, заснул. Вы уже чисты, это сказано человеку, который потом очень скоро отрекся от Христа трижды. То есть, как вы заметили, есть такое досадное противоречие между, это досадное противоречие заключается в том, что полностью перестать грешить у нас не получается. Не получается. Причем не получается у всех, независимо от того, как благочестиво мы пытаемся выглядеть в глазах других людей, что из себя пытаемся показать другим. Вот. То есть у нас есть проблема. Проблема называется «мы продолжаем грешить». Как это соотносится с Божьим характером, с жертвой Христа? Как мы сказали, эта жертва покрывает все наши грехи. Прошлые, настоящие, будущие. И всех мучает один и тот же вопрос. А как Бог реагирует? Как Бог реагирует, когда видит, что я ему не послушен? Когда я не соответствую его ожиданиям? Он уже хмурится, или он уже берет палку, уже тянется к палке и готов мне воздать. И та легкость, которая была вначале, она куда-то девается. Это правда. И мы начинаем мучиться какими-то страхами, беспокойствами. Возникают разные мысли, что, возможно, я уже испытываю его терпение и тому подобное. Очень часто, на самом деле, как я говорил вчера на конференции, мы судим Бога по себе. А мы, кстати, все по природе так или иначе законники. Это относится ко всем к нам. А законничество, оно по умолчанию в том и заключается, что это всегда какие-то взаимовыгодные отношения. То есть ты мне, я тебе. Условные отношения. Так вот, давайте посмотрим, как Бог на самом деле прощает, как у Него все это укладывается, насколько мы это можем понять из Писания. Я думаю, вы обращали внимание на то, что неверующие люди тоже могут прощать друг друга. Есть же семьи, живут, подцапаются, опять живут. Вроде прощают друг друга, живут. То есть как-то, и даже прощают какие-то серьезные вещи, и все равно живут. Как же так получается? Вопрос. Действительно ли они прощают? Действительно ли они могут прощать? Есть принципиальная разница между простить и дать отсрочку. То есть аннулировать долг полностью. Или же дать тебе больше времени, чтобы ты мог вернуть мне этот долг. Матфея 18 глава 27 стих мы читаем. «Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему». Матфея 18, 27. Это притча, как говорят, о непрощающем слуге. Или как-то, может, по-другому еще можно назвать. То есть этот самый негодный раб, в этой притче мы знаем, он просил отсрочку. Он не просил о прощении. Он не просил аннулировать его долг. Он просил больше времени. Потерпи на мне. И я тебе все верну. Вот. По ветхой природе своей мы на самом деле не можем прощать. Мы можем давать отсрочку. Мы можем дать этому человеку еще время, чтобы все-таки получить от него то, что он нам должен. Что бы это ни было, кстати. Речь идет не обязательно о деньгах. Это может быть о определенном уважении, определенном отношении, послушании и так далее. Вот. То есть сама концепция благодати, то есть незаслуженной милости, для ветхой природы нашей незнакомо. И когда наша ветхая природа начинает участвовать в нашем познании Бога, вот тогда и начинаются у нас сложности. То есть когда ветхая природа пытается познавать Бога и толковать прочитанное на свой манер. Первая истина, о которой мы будем говорить сегодня, первая истина, что настоящее прощение – это просто производная Божьей благодати, или, можно сказать, это дитя Божьей благодати. Дитя. То есть, чтобы понять прощение, сначала надо понять благодать. Если я не знаю мать, то мне и не, я и не знаю дочь. Если я не знаю благодать, не понимаю ее, тогда я не буду понимать и прощение Божие. Это очень, это все взаимосвязано. Нам велено возрастать в благодати. Это 2 Петра, 3 глава, 18 стих. Велено возрастать в благодати. И только возрастая в благодати, параллельно я могу возрастать и в прощении. И держим, давайте в уме, обязательно в уме держим именно это определение благодати, которое вам хорошо знакомо, как незаслуженная милость. Незаслуженная милость. Любой христианин первого, так сказать, в первом классе духовной школы уже знает, что такое благодать. Это незаслуженная милость. Вот. То есть, смотрите, по мере возрастания в понимании незаслуженной милости, то есть в понимании благодати, я учусь поступать в отношении ближних своих по благодати или на основании этой самой незаслуженной милости. Потому что очень сложно продолжать любить и по-доброму относиться к тем, кто грешит против нас. Тот, кто вызывает нас на какие-то ответные действия, такие же, то есть одинаковые, зеркальные. Вот. Но незаслуженная милость, когда мы начинаем понимать, что незаслуженная милость – это то, что я получил от Бога. Абсолютно, безусловно, незаслуженно. Ага. Теперь, взяв это от Бога, я должен передать это дальше тому ближнему моему, кто нуждается сейчас, в данный момент, в этой незаслуженной милости. Но проблема в том, что я не понимаю до конца эту незаслуженную милость, и я не понимаю ее величину, ее объем, ее глубину и так далее. В этом я могу только возрастать. А тут существуют определенные условия, как я могу возрастать в понимании незаслуженной милости или в понимании благодати. Но сначала как бы повторим вот этот вот такой закон, закон взаимоотношений наших с ближними. Мы можем дать другому человеку ровно столько незаслуженной милости, сколько приняли ее от Бога. Или, то есть, выросли в понимании того, сколько незаслуженной милости явлено нам лично. Мы читаем Римлянам 11 глава 6 стих. «Но если по благодати, то не по делам, иначе благодать не была бы уже благодатью, а если по делам, то это уже не благодать». Неблагодать. Римлянам 3 глава 23-24 стих. «Потому что все согрешили, лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе». Итак, незаслуженная милость, она, скажем так, условно, она стопроцентна всегда, стопроцентна. Но моя проблема в том, что я понимаю ее, там, условно, скажем, там, на 5% или на 6%, там, или на 7%. Это зависит от человека. Что нужно мне, чтобы прозревать к количеству этой незаслуженной милости или количеству благодати, сколько мне ее дано? Что для этого нужно? Смотрите. Для этого, о чем мы вчера говорили с вами. Во-первых, я должен возрастать в понимании Божьего характера, то есть в понимании Божьей святости. Это первое условие. Я сначала должен видеть, насколько высок Бог. Второй процесс взаимосвязанный, помните, я должен возрастать в понимании собственной греховности, то есть насколько низок я. Значит, я должен возрастать, насколько Бог высок в понимании своем, и возрастать параллельно в насколько низок я. Вот. И эти два процесса, они будут помогать мне понять, сколько мне явлено незаслуженной милости. То есть, когда я вижу, какой Бог чудесный и насколько я плох, тогда я понимаю, я вырос в этом сегодня больше, чем вчера. И, соответственно, я тут же понимаю, что мне, оказывается, явлено еще больше благодати, чем я думал. Я думал, у меня ее вот столько нужно, а оказалось, мне ее еще больше, и она необъятная. Мы можем вместе с вами открыть Римлянам 5 глава, 20 стих, чтобы проиллюстрировать то, что я сейчас говорю. Римлянам 5 глава, 20 стих. Итак, Закон же пришел после. Закон пришел после. То есть, помните, мы вчера говорили, что такое закон, сущность закона? Это не просто правило и ограничения. Это фотография Божьего характера, Его сущности. Закон пришел после. И таким образом умножилось преступление. Почему оно умножилось? Потому что мы стали больше грешить? Нет. Мы стали больше видеть. Видеть. Закон – это как свет. Пролил этот свет на меня. Мое преступление умножилось, оно всегда было большим. Я просто не знал, до какой степени оно большое. А когда Бог показал мне свой характер, то на его фоне я сразу понял, какое я ничтожество. А когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. Вот вам этот механизм в действии. Теперь благодати стало много. Но ее не могло быть много для меня, пока я не возрос в понимании этих двух вещей. В том, что Бог недостижимо высок, а я недостижимо низок. Итак, вот два процесса, о которых мы упомянули с вами, что нужно, чтобы возрастать в понимании, сколько незаслуженной милости мне явлено. У нас с этим большие проблемы, именно поэтому у нас существует такая концепция в нашей жизни, как «имею право», «заслуживаю», «справедливо» и тому подобные синонимичные понятия, то, что мы можем так или иначе использовать в своей жизни. Откуда берут свою силу вот эти концепции в нас, когда мы начинаем отстаивать их, бороться за свои права, требовать справедливости и тому подобное? Откуда? Отсюда, от непонимания того, какой Бог, какие мы и сколько благодати нам явлено. Вот. Как я заметил в своей жизни, осуждение не может у меня в сердце зацепиться до тех пор, пока я помню и не забываю и понимаю, что Бог принимает меня на основании незаслуженной милости. А меня и того, кто делает мне зло, принимает по благодати. То есть незаслуженная милость не дает мне возвыситься над кем-то, уравнивая нас с этим человеком, уравнивая в моих глазах. В Божьих глазах-то понятно, мы равны, но в моих глазах нет. А благодать уравнивает и говорит, ты такой же, ты ничем не лучше, чем он, абсолютно ничем. Так вот, мы желаем другим, истинно, мы желаем другим то, именно то, что, как считаем, получаем от Бога. Если мы считаем, что мы получаем от Бога по справедливости, то есть Бог строит с нами отношения по справедливости, то Он меня благословляет, потому что я заслужил, потому что я молодец, потому что я стараюсь и так далее, тогда и с ближним своим мы будем по справедливости. Это закон, обязательно по справедливости. Как Бог со мной, так я с тобой. Если Бог со мной по справедливости, значит, ты заслуживаешь тоже такого же отношения. Если же Бог со мной по благодати, и я это понимаю, что все по незаслуженной милости, точно так же я начинаю вести себя с ближним своим и не раньше. Независимо от того, что я исповедую, потому что исповедовать я могу одно, а действительно сердцем своим верить совершенно другое. Фарисей, который молился рядом с мытарем, не просил себе милости, помните? Нет. Поэтому и мытарю ничего не досталось, естественно. То есть и к мытарю он был немилосерден. Он пришел Богу по справедливости, да, со своими правами, заработанными, да, своей праведностью, своей исполнительностью религиозной, нравственностью своей и так далее. Вот при этом он пользовался благодатью, и только на этом основании мог прийти к Богу. Но он этого не понимал, поэтому он ее обесценивал, отвергал. Непонимание, на каком основании я имею право на вход в Божие присутствие, непонимание, вынуждает меня присваивать себе заслуги за это право. Естественно, это я. Кто же еще тогда в этом случае? В свою очередь, это искажает мой взгляд и на других пришедших к Господу. Я пришел к Нему и имею право, потому что я стараюсь. А этот человек, мытарь, не имеет права. потому что он старается не так хорошо, как я, или кто бы он ни был, это другой грешник, грязный. Вот почему проповедь уравнивающего всех Евангелия абсолютно обязательно в любое время суток, любому человеку, сколько бы он с Богом ни ходил лет. Это не имеет значения. Вот. Теперь мы с вами говорим о чем? Прощение – это дитя благодати, незаслуженной милости. Что прощение – это следствие моей незаслуженной милости. Мне для этого не нужно, чтобы этот кто-то соблюдал какие-то условия, хотя бы минимальные, хотя бы любые, хоть что-нибудь. Должно быть какое-то основание, чтобы я даровал тебе свое прощение. Нет. Если мы понимаем благодать, понимаем, что это незаслуженная милость, значит, мы понимаем, что и прощение точно так же даруется абсолютно незаслуженно и абсолютно безусловно. Теперь посмотрим на это прощение, что оно из себя представляет. Значит, первая характеристика прощения, о чем нам говорит Писание, ясно и четко, что Божие прощение, оно неисчерпаемое, неисчерпаемое. А откуда я это знаю? Вчера мы вспоминали этот отрывок, это «Плач Иеремии», 3 глава. «Плач Иеремии», 3 глава, 22-23 стих. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось». Да, но мы же грешили, там говорит Иеремия, причем ужасно грешили, и он описывает, как грешили. Оно должно было истощиться, но оно не истощилось. Почему? Потому что 23 стих. «Оно обновляется каждое утро. Велика верность твоя». Оно обновляется каждое утро. То есть буквально, да, буквально новое или свежее милосердие, если переводить с еврейского. Новое, свежее милосердие, милость. Вот. Теперь Псалом 102, с 8 стиха. Псалом 102. «Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца гневается и не вовек негодует. Не по беззакониям нашим сотворил нам, и не по грехам нашим воздал нам. Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его». Как высоко небо над землей, мы с вами говорили. То есть это расстояние величиной в бесконечность. Потому что расстояние от неба, от земли до неба – это бесконечность. 12 стих. «Как далеко восток от запада, так удалил он от нас беззаконие наше». Опять таким же образом. Как далеко восток от запада? Это бесконечность. Нет, оно неизмеримо, не измеряется. Вот. 13 стих. «Как отец милует сынов, так милует Господь боящихся его». То есть это о нас, о верующих. Это наше обетование, на которое можем опереться. «Ибо знает состав наш», 14 стих, «помнит, что мы духовные гиганты». Нет, что мы персть, пыль, прах. Итак, кто сказал, что благодать появляется только в Новом Завете? Ничего подобного. А здесь абсолютно четкое, ясное учение о незаслуженной милости. Причем псалмопевец говорит как? «Не по грехам нашим воздал». И согласитесь, это же несправедливо. Несправедливо, кажется. То есть согрешил – получи. Но в данном случае получается какая-то несправедливость. «Не по грехам нашим воздал». Итак, первая характеристика Божьего прощения – да, то, что оно неисчерпаемое, неисчерпаемое. Евреям 10 глава, 16 стиха. «Вот завет, который завещаю им», и речь идет о верующих. «После тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердца их, и в мыслях их напишу их, и грехов их, и беззаконий их не вспомину более. А где прощение грехов, там не нужно приношение за них». Пойдем дальше, посмотрим на еще стороны Божьего характера. Лука, 6 глава, 35-36 стих. «Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, и не ожидая ничего, и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ к неблагодарным и злым. Итак, будьте милосердны, как Отец ваш милосерд. То есть смотрите, какой характер у нашего Бога. Он благ в отношении неблагодарных и злых. А мы часто вопием к Нему и требуем справедливости в отношении каких-нибудь беззаконников. Почему, Господи, Ты не воздашь по заслугам тому-то, тому-то, тем-то? Почему Ты терпишь? Почему Ты терпишь это беззаконие? Как призываем Божий суд на голову каких-то конкретных людей или большого количества людей и так далее. То есть мы часто желаем воздаяния, а именно того, чего избежали сами. Сами. Иисус молится, Лука 34, глава 23 стих, или наоборот. Иисус же говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И делили одежды Его, бросая жребий. Помните, вот она ситуация, вот Голгофа, Христос висит на кресте, и молится о чем? Прости им, прости им. Теперь обратите внимание, Иисус прощает не так, как, например, простил Иосиф, тот самый Иосиф, сын Иакова, когда он простил своих братьев, помните, там были интересные условия. Во-первых, для него все зло уже было позади, все плохое закончилось. Все. Второе. Он, его братья, они изменились на тот момент, когда он слышит, как они разговаривают, их разговор, они-то не знают, он их понимает. Вот. Он понимает, что это другие люди. Не те же самые, что продавали его как барана в рабство. И он, более того, он наделен властью, он человек, который над ними, и они абсолютно и полностью во власти его находятся. То есть он, ну, хорошо живет, все у него прекрасно, скажем так. И смотрите, как прощает Христос. Когда Христос прощает, он в этот момент мучительно умирает. Он находится в агонии на кресте. Над ним издеваются. Для всех он проиграл, он неудачник, неудачник. Он умирает, и справедливость не восторжествует. И он соглашается с тем, что сейчас вот он умрет, и он ничего никому не докажет здесь. Эти люди, которые смеются над ним, они пойдут домой спокойно и будут еще жить сколько-то лет, и они не поймут, что они сейчас сделали, не явятся ангелы, не разбросают, не разберут их на молекулы, ничего этого не произойдет. Вот. И подумайте, он же не говорит им в этот момент: «Я прощаю вас, а Господь пусть поступит с вами по справедливости». Я прощаю, я просто снимаю, я снимаю со своей души этот камень, не держу на вас зла, не держу, все. Но Бог пускай с вами разберется. Так он молится? Нет. Он просит: пожалуйста, не разберись с ними. Видите разницу? Он просит, чтобы Бог не поступил с его обидчиками по справедливости. За тех, кто организовал ему эти муки нечеловеческие, через которые он проходит то, что он испытывает. Подумайте, кто бы из нас нашел в себе силы взывать вот именно так? Действительно хотеть, чтобы Бог ничего не сделал этим людям. Ничего. Я не такой, я так не умею. Итак, если Бог так благ в отношении неблагодарных и злых, какой же Он должен быть в отношении своих детей? Тех, кого Он возлюбил, кого избрал. Иеремия 31, глава 3 стих. «Издали явился мне Господь и сказал: любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение». И опять-таки, помните, это характеристика Божьей любви, 13 глава, 1 Коринфянам 13 глава. Любовь никогда не перестает. Божья любовь никогда не перестает. Если Бог начал кого-то любить, избрал кого-то и сказал, буду тебя любить. Все, перестать он не может. Это противоречит его характеру. Вспомните еще один интересный пример. Там же Лука, 23 глава, 34, с 39 стиха по 43. Один из повешенных злодеев злословил его и говорил, «Если ты Христос, спаси себя и нас». Другой же, напротив, унимал его и говорил, «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? Мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал». И сказал Иисусу, «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». 43 стих, внимание. «И сказал ему Иисус, истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Кто из нас, из вас, я не знаю, как вы, но все-таки я помню эти свои мысли, когда читал этот отрывок снова и снова и думал, какое-то это не каноническое покаяние. Так не кается. Что значит «помяни меня в Царстве», когда придешь в Царствие Твое? А где вот это вот стандартное, как нужно каяться, просить прощения и что-то говорить? Просто «помяни меня», и тут же ему обещают, что ты будешь со мной в раю. Что происходит? Почему так? То есть мы понимаем по контексту, что этот человек просто как-то вот так вот просил прощения, что это было, ну, покаяние. Да? Он не перечисляет свои прегрешения. Надо же как-то вот прости, Господи, за то и за то, и желательно ничего не забыть. Вот. И, в общем, нету каких-то признаков того, что сейчас он сделал что-то такое, к чему надо подражать. Потому что если кто-то будет вот так вот выходить на покаяние такими словами, мы скажем, не, дорогой, что-то как-то это не похоже на покаяние. Давай-ка все-таки пройдем по основным пунктам, как это положено делать. Что происходит? Почему? Смотрите. Этот человек, он висит на кресте. И он находится в агонии, он находится в больших страданиях. Его душа просто делает какое-то движение навстречу Христу. Какое-то робкое движение, неумелое, как вот он на этот момент себе это представлял. Что делает Христос? Сразу подхватывает, делает шаг навстречу. То есть движение навстречу, тут же моментальное движение навстречу со стороны Господа. Смотрите, как это похоже на то же самое, характер отца проявляется в притче о блудном сыне. Это Лука, 15 глава. «Встал и пошел к отцу своему, и когда он был еще далеко, увидел его отец, сжалился и, побежав, пал ему на шею, целовал его». Не остался на месте, как бы так думая, да иди сюда сам, вот сюда сам дойдешь, чтобы испытать все, как бы пройти через это унижение, непонимание, незнание, мучайся о том, как я тебя встречу. Ведь он знал, сын идет, он не знает, как его встретит отец. Стоял бы отец вот так, смотрел бы на него издалека, и все бы это время блудный сын шел бы и думал, примет, не примет, что сейчас будет, отправит обратно, отправит к свиньям, я не знаю, что будет, если бы он стоял на месте. Но вот Божий характер, он не собирается ему мстить, наказывать, давать ему такой урок, на, прочувствуй, каково мне было, когда ты забрал у меня половину моего наследства своего и ушел, и его всего потратил, и вернулся опять. А что вернулся, кстати? Потому что голодный. Просто элементарно, потому что тебе очень тяжело. Вот. Вот. И дальше опять, смотрите, то, что не укладывается у нас в голове, происходит. Сын же сказал ему, «Отче, я согрешил против тебя и пред тобой, и уже не достоин называться твоим сыном». А отец сказал рабам своим, «Принесите лучше одежду, оденьте его, дайте перстень на руку и обувь на ноги». Он говорит, «Да я не достоин быть твоим сыном», а отец как будто не слышит. Он не слышит его слова. Почему? А потому что это благодать, это незаслуженная милость. Понятно, что ты недостоин. Ты правильно мыслишь, так и мысли дальше. Это правда. Ты наконец-таки вошел в нужное положение, в нужное состояние, в, как бы ума, в духовное состояние. Теперь ты понял, что ты недостоин. Отлично, так и живи дальше. А теперь вот тебе обувь, перстень и все остальное. Не потому, что ты этого заслуживаешь, а потому что это хочу, потому что это благодать. Поэтому Христос немедленно реагирует на движение души этого разбойника, который висит рядом с ним, и говорит: «Сегодня будешь со мной в раю». Знаете почему? Потому что Бог любит миловать, как об этом написано. Любит миловать. Поэтому вторая истина о Божьем прощении, мы говорили, оно неисчерпаемое. Второе, оно незаслуженное, что до покаяния, что после покаяния, оно незаслуженное. Не надо пытаться его покупать, да, подкупая Небесного Отца чем-либо, желая его как-то умилосердить. Он уже умилосердился, дальше некуда. Он уже умилосердился над нами, дальше некуда, потому что во Христе мы имеем эту безопасность. Мы в Сыне Его имеем спасение. Поэтому у искупленных взаимоотношения с Богом – это отношения отца и детей. Отца и детей. Откровение, 3 глава, 19 стих, мы читаем: «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся». Теперь, вот то, что у нас перевели как «наказываю», на самом деле буквально нужно перевести как «воспитываю». То есть это греческое слово означает всегда «воспитание». Оно же используется в Евреям 12 глава, где тоже, к сожалению, перевели переводчики Синодальной Библии как наказание. То есть 5 стиха мы читаем: «И забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам. Сын мой, не пренебрегай», буквально, воспитание, когда Господь воспитывает. «И не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того воспитывает. Бьет же всякого сына, которого принимает». Если вы терпите воспитание, процесс воспитания, то Бог поступает с вами как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не воспитывал отец? Если же вы остаетесь без этого воспитания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. Притом, если мы, будучи воспитываемы опять плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить? Те воспитывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей – для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Всякое воспитание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным или буквально натренированным, через него доставляет мирный плод праведности. То есть, смотрите, у Отца для нас не осталось ни капли гнева, потому что Он весь ушел на Христа, весь полностью. То, что тот гнев Божий на грех, он, который у Него был, кипел, Он излил это на Своего Сына. Теперь, если Он вынужден делать нам больно, воспитывать нас, то, что мы делаем со своими детьми, Он это делает в сущности. Это Его исправительная или воспитательная работа, происходящая из того факта, что Он любит, как мы читали с вами, да? Кого любит, того воспитывает. Нету никакого элемента возмездия в отношении нас. Возмездия, мести, воздаяния, ничего подобного нет. То есть мы должны понимать, что это исключительно Божья любовь, которая хочет воспитать нас, там, перевоспитать и так далее. Вот. Матфея 7 глава, 9 стиха. «Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень? Или когда попросит рыбы, подал бы ему змею?» И 11 стих. «Итак, если вы, люди, да, будучи злы», и здесь он дает сначала ссылку на их природу, он говорит по природе, «если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный, Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него». Тем более. То есть задайте себе вопрос: неужели я могу быть милосерднее Бога? Конечно, нет. Вот. Итак, теперь давайте в заключение несколько слов скажем о том, как мы можем подражать Богу, в чем можем подражать из того, что мы узнали о Его прощении, о Его благодати. Итак, смотрите. Опять, по милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось, оно обновляется каждое утро, велика верность Твоя. Помните, мы вчера об этом говорили, что Божья милость, она обновляется к нам каждый день. Соответственно, мы должны подражать Ему именно в этом. Тот человек, который грешил против нас вчера, условно скажем, вчера, и исчерпывал нашу милость, вычерпывал ее, кто ковшом, кто ложкой, кто еще чем, может быть, ведрами. На следующий день что от вас получит? То есть как вы будете относиться к этому человеку? На основании того, что он сделал вам вчера, или на основании того, что сделал вам Христос? Какое из двух оснований вы выберете, на каком основании начнете строить отношения с этим человеком? На основании того, что он сделал вам вчера, третьего дня и так далее, попил вам крови? Или же на основании того, что Христос сделал вам уже? Вот. То есть у Бога так, у Него так со мной. Его милость обновилась. Сегодня с утра Он строил со мной отношения, и у Него и между мной и Ним не стояло ничего из содеянного мной, чтобы Он мог сказать, слушай, лимит моего прощения, да, рискует быть исчерпанным скоро. Берегись, скоро я начну с тобой разбираться. Нет, он может разбираться со мной как отец с сыном, который потерял страх, которого нужно подвоспитать немножко и, может быть, даже треснуть. Но это будет исключительно, как я сказал, выражением его любви, а не выражением его возмездия ко мне. Потому что Бог уже забросил и не считает, поэтому он в отношении нас не использует слова, как я вам говорил вчера, «ты опять», «ты всегда» или «ты никогда», «сколько можно», «когда уже это закончится», «последний раз предупреждаю» и любые другие фразы, которые свидетельствуют о том, что он считает. Потому что, смотри, я считаю, еще чуть-чуть, вот-вот, сейчас переполнится мой лимит, и все, я начинаю военные действия. Нет. Почему? Потому что любовь не ведет счет злу. То, что у нас перевели 1 Коринфянам 13 глава, как не мыслит зла, любовь не ведет счет злу. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает. Теперь, чья? Божья или наша? Моя перестает, я извиняюсь. Божья любовь – это описание Его характера, Его любви. Вот. Поэтому, когда у вас возникает внутри вот это вот, знаете, такое состояние, которое называется «накопилось», «достали», «устал». О чем это говорит? Это значит, вы не оставили во вчера то, что случилось вчера. Вы это не оставили. Вы забрали это с собой в следующий день. А в этом новом дне добавили вам еще ваш рюкзачок. Еще добавили. И через сколько-то времени вы понимаете, что вы тащите тяжеленный груз. Надо бы сбросить, но вот тоже бросать жалко. Как же так, взять и просто простить? Нельзя. Надо по справедливости. Вот. Итак, мы говорили вначале, что по плоти мы не можем прощать, мы можем только давать отсрочку. И на самом деле это тоже то, в чем мы можем подражать Богу. Перестать давать людям отсрочку и ждать, когда же они вернут нам то, что должны. Как я сказал, добрые отношения, послушание, понимание или признание своей неправоты, деньги, в конце концов, или что угодно, что нам должны по справедливости. Вот. То есть мы перестаем мысленно давать этому человеку отсрочку, а мы обнуляем или аннулируем его долг полностью. Иначе, как узнать, что мы не простили человека, все-таки не простили, а дали ему отсрочку. А то же самое, когда накопилось. То есть, когда я как бы, хорошо, давай, я тебе все-таки прощаю тебя, я говорю, я прощаю, но на самом деле не прощаю, я даю тебе еще времени, чтобы ты изменился. Я даю тебе еще немного времени, чтобы ты изменился. И если, и когда мы действительно даем отсрочку, наступит тот день, когда вы взорветесь. Вы взорветесь и скажете, все, хватит. Все, я долго ждал, я терпел и больше терпеть не буду. Почему? А потому что ты же не вернул таки мне то, что был должен, а я долго ждал. Бог же, в отличие от нас, нет, Он ничего не ждет. Он этот долг полностью отпускает, прощает и ничего не ждет. Это его принципиальное отличие от нас. Вот. Поэтому условное прощение, условное, да, оно обязательно, как я сказал, заканчивается какими-то санкциями. И напоследок, смотрите, Христос, например, кормил людей, там 5000 разом накормил, тысячами кормил Христос. Христос исцелял. Например, исцелил 10 прокаженных. Помните эту ситуацию? Это же так обидно. Он исцелил 10 прокаженных. 9 ушли жить своей новой жизнью. Теперь они получили жизнь, внимание, для чего? Чтобы грешить дальше. Разве нет? Да, они получили жизнь, чтобы дальше грешить. Они же не покаялись. Они же не вернулись даже поблагодарить его. Вернулся один, и то самарянин. Вот. Христос их исцелил, и они ушли. Но, и это так несправедливо, это очень несправедливо. Он не устроил истерику, не побежал за ними, не догнал. И не сказал, ах так, не пришли благодарить, получите свою проказу обратно. Он этого не сделал. Нет. То есть Христос разрешил им пользоваться собой. Он разрешил им воспользоваться собой для своих целей. Это то, что мы, люди, ненавидим делать в отношении наших ближних. Как только мы замечаем, что нами начинают пользоваться, все, мы сразу перекрываем этот кран. Ага, я тебя понял. Ты просто хочешь воспользоваться мной. Этого не будет. Почему? Потому что мы жадные и немилосердные, и не доверяем Богу. А Он разрешал пользоваться собой. И все эти люди, все эти тысячи, сотни тысяч иудеев, в принципе, они этим только и занимались, они им пользовались. Он пришел на землю, Он принес прощение, спасибо, даром даже не надо, и деньгами не нать, и даром не нать. Мы давай еду, давай освобождение от рабства римлян, давай исцеление, изгнание бесов, давай вот это все давай, и он давал. Ну, от римлян не избавил, это, конечно, был очень разочаровывающий факт, но все-таки. Так вот, почему? Потому что это Божий характер. Он такой, как я говорил, он не требует от нас ничего, что не делает сам. Он такой. И когда ты начинаешь это понимать, когда ты видишь в Писании такого Христа, когда ты над этим размышляешь, все, с этой минуты, с этого мгновения ты уже понимаешь, как себя вести с ближним своим. Как ты должен себя вести. Не факт, что ты так поступишь, да, это правда, не факт. Но тем не менее. Итак, смотрите. Иоанна 1 Иоанна 4 глава, 19 стих. 1 Иоанна 4:19. «Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас». Прежде. Этот шаг сначала сделал Он. Так было всегда и так будет. Он инициатор всего. Наша любовь – это ответная любовь. И в отношении ближних своих мы должны быть точно такими же. Мы должны инициировать эту любовь, не дожидаясь, когда кто-то сделает нам шаг навстречу, чтобы нам действительно подражать Ему. Итак, Божье прощение, мы сказали, это дитя Его благодати. Дитя благодати. Благодать, мы с вами сказали, это незаслуженная милость. Поэтому прощение даруется незаслуженно. Богом нам даровано. И нами, людям, должно быть даровано, незаслуженно. И две характеристики этого Божьего прощения мы рассмотрели в отношении детей своих. Он, во-первых, это его прощение неисчерпаемое, оно неисчерпаемое. И второе, оно всегда незаслуженное, независимо от того, в каком духовном уровне, сане и так далее состоянии мы находимся, оно всегда остается незаслуженным, просто потому, что оно остается Детем Божьей благодати. Все, давайте помолимся. Господь милосердный, благодарение Тебе от сердца за благодать Твою, которую Ты нас излил в Сыне Твоем. Мы благодарны Тебе за то, что Ты возлюбил нас, когда мы были еще грешниками. То, что Ты обратил у нас внимание, когда мы даже и не просили Тебя, и не считали, что имеем в этом нужду. Господь, мы просим, чтобы Ты нас научил также прощать ближних своих. Не врагов даже, а тех, кто находится с нами в одном доме, наших родных, друзей, братьев и сестер. Потому что даже их прощать нам тяжело, не говоря уже о врагах и тех, кто нам делает какое-то серьезное зло. Мы немощны и очень сильно нуждаемся в Твоей помощи. Господь, просим Тебя, чтобы Ты жил через нас в этом мире, чтобы Ты приносил плод через нас, плод любви, милосердия, радости, мира, веры, кротости, воздержания. Мы знаем, что это Ты производишь в нас. Нам помоги быть послушными ветвями в этом процессе, так, чтобы Твое имя прославлялось. Благодарим Тебя за прощение и за искупление грехов во Христе Иисусе, к которому мы имеем отношение, за усыновление. Прими искреннюю сердечную благодарность, Иисус. Аминь.